Привет! Это подкаст «А что после Путина?» и я его ведущая Регина Хисамова, редактор татаро-башкирской редакции «Радио Свобода». Чем руководствуется российская власть, когда признает те или иные организации экстремистскими? Что это – борьба с самоорганизацией людей против власти или попытка отвлечь от войны? Как строятся экстремистские дела и почему судебные процессы по ним вызывают вопросы? Об этом сегодня говорим с Дмитрием Дубровским, российским социологом, историком и этнологом. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Дмитрий, как бы вы в целом оценили судебные экспертизы, по результатам которых в нынешней России сажают, признают экстремистами или террористами?
Ну, вы знаете, они довольно разные. Бывают. Они, в общем-то, зависят в высокой степени уже сегодня скорее от степени ответственности и приличия, в общем, самого эксперта. Потому что, по сути, можно сказать, что никаких институтов или серьезных ограничений, которые бы каким-то образом влияли на качество и содержание и форму и содержание тех экспертиз, с которыми мы имеем дело, в общем, нет. Другое дело, что бывают эксперты, которых приглашают, они не несут какой-то очевидного безобразия. Скорее, они более-менее стараются, так сказать, какие-то очевидные вещи проговорить. В целом можно сказать, что уровень экспертизы драматически упал. И упал он, в общем, прежде всего потому, что люди, которые привлекаются к произведению этих экспертиз, откровенно халтурят. Они могут быть средними учеными, могут быть хорошими учеными, может быть, никакими учеными. Обычно, кстати, последние. Но поскольку у них нет никакой критики, никакой оценки, никакой ни судебной оценки, ни оценки, ни возможности теперь фактически серьезно реагировать со стороны защиты, то, в общем, и уровень падает, и количество совершеннейших феерических и каких-то невероятных абсурдных заключений растет.
В 2022 году суд признал Всетатарский общественный центр в ТОЦ экстремистской организацией и ликвидировал его. Напомню, что в ТОЦ это старейшая национальная организация в Татарстане, которая с 80-х годов выступала за самостоятельность республики и ее суверенитет. В последние годы в ТОЦ больше занимался защитой татарского языка, а также отстаивал должность президента Татарстана. В основу дела легла лингвистическая экспертиза. Она установила, что в деятельности в ТОЦ есть признаки экстремизма. Вы, Дмитрий, по просьбе защиты делали экспертизу этого исследования. Можете подробнее рассказать об этом?
Там было не одно исследование, там их было несколько. И я имел дело с двумя, по крайней мере. Значит, их как бы закрывали в ТОЦ по некоторым направлениям, скажем так. Во-первых, прежде всего, их закрывали за выступления людей на митингах. То есть там такая была идея, что митинг был организован в ТОЦ, там выступали люди, значит, это люди выступают на митинге в ТОЦ, значит, ТОЦ не должен нести за это ответственность. Само по себе, в общем, довольно сомнительная идея, но в Казани, к сожалению, есть очень известный нам, значит, правозащитникам и экспертам такой Казанский межрегиональный центр экспертиз. Он очень известен нам по своим откровенно, ну, скажем так, предвзятым, мягко говоря, текстам, которые они производят в отношении исламской партии Хизб-ут-Тахрир. Эти люди не очень стараются, так сказать, делать какие-то осмысленные заявления, потому что, по большому счету, как я уже сказал, все, что написано в экспертизе, у нас, как правило, не то, что не встречает никакой оценки в суде, суд не оценивает, в общем, эти тексты, по сути дела, свои. Он говорит, ну, вот хороший эксперт, молодец, написал все, что надо, обвинение подтвердил. И чаще всего эти результаты попадают, как есть, в обвинительное заключение. Вообще говоря, ровно так же произошло и в ТОЦ. Там было две вещи. И, во-первых, первая экспертиза была такой филологини, значит, Палехи и психологини Галиевой, которые, прежде всего, анализировали вот выступления, вот в первой экспертизе, выступления, ну, так сказать, людей, активистов татарского национального движения. И у них такой ход. Любая критика российского государства, с их точки зрения, это прямо так написано в экспертизе, это критика российской этнической группы русские. И бороться с государством и упрекать российское государство в колонизационной политике, это то же самое с точки зрения экспертов, что разжигать ненависть между этническими группами татары и русские. Более того, даже любая негативная оценка действий государства в прошлом, если иметь в виду известное, так сказать, событие, значит, падение Казани, с точки зрения лингвиста является негативной оценкой группы русские. То есть у главе этих лингвистов существует синоним. Они считают, что Россия для русских. Вообще, Россия для русских в России, по идее, является экстремистским лозунгом. Но когда эксперты делают такое заключение в своей экспертизе по другому делу, против татарских националистов уже, то это совершенно неположительно оценивается судом и признается научным заключением. И в конечном итоге оказывается, что вот первая экспертиза пришла к выводу, что, значит, в выступлениях татарских националистов есть разделение на «мы» и «они», причем «мы» — это татары, а «они» — это не государственная власть, как, в общем-то, можно было бы представить себе, а это так или иначе в современной стиле в истории расположенные русские, которые каким образом почему-то становятся заменой российского государства. Еще раз повторю, российское государство по конституции – это государство многонациональное.
Извините, перебью вас. Как вы думаете, почему вот эти эксперты в целом пытаются нести именно вот такую позицию? Это их личное какое-то мнение или, не знаю, может быть, силовики их просят так интерпретировать эти слова, например, слова в ТОЦ в данном случае?
Это хороший вопрос. Ну, я думаю, что в большинстве случаев это их как бы бытовое представление о прекрасном, ну, потому что они не историки, не политологи, не социологи, они лингвисты. Для них точки зрения, ну вот Россия это что такое? Это государство, в нем русские живут. Да, большинство, значит, это Россия, Россия это русское государство. Ну, примерно же так у нас часто люди на бытовом уровне рассуждают, к сожалению, будучи вполне себе такими бытовыми расистами и бытовыми националистами. Так что и одновременно было довольно внятно понятно с самого начала, когда я увидел эти тексты и увидел эти экспертизы, что российское государство, правоохранительные органы решили в ТОЦ закрыть. Ну, просто вот, что бы ни случилось, оно должно быть закрыто. Поэтому в данном случае вот была такая экспертиза. Вторая экспертиза была, в каком-то смысле, еще... Ну, такого типа экспертизы первой мне, как главе вот исследовательского проекта «Amicus Curiae», который мы ведем уже давно, уже с 2015 года, почти 10 лет, мы исследуем, описываем экспертизы, и на сайте можно найти эти экспертизы и эти описания такого рода прекрасных текстов. Но вторая экспертиза была проведена еще более замысловатым образом. То есть если первая была экспертиза по выступлению людей, которые как будто, в общем-то, не имели отношения к ВТОЦ, а выступали на его митинге, и их выступления были вменены в ТОЦ как его, так сказать, правонарушение, то вторая экспертиза касалась уже самого устава в ТОЦ, который вообще-то был много раз, так сказать, проанализирован юристами Минюста, он был зарегистрирован, в ТОЦ существовал долгое время с этим уставом. А тут прокуратура неожиданно и Минюст решили обратиться, значит, соответственно, в другую организацию, которая в Москве, которая называется «Единая служба судебных экспертов», МСК-эксперт. И здесь удивительные люди провели удивительную экспертизу. Она в каком-то смысле даже от обычной нашей, так сказать, этой экспертизы отличается. Потому что, во-первых, ну, юристы это знают, вообще эксперты ведь должны выдавать суждения в рамках их специальных познаний. Каковы специальные познания юристов? Они правовые, правильно? Получается, что в рамках этого дела российский суд запросил правовую экспертизу у юристов. Простите, но суд ведь вообще-то тоже юристы. И очень странно, и вообще-то много раз Верховный суд подтверждал эту позицию, что правовые вопросы нельзя ставить, на правовые вопросы нельзя отвечать. Отвечая на правовые вопросы, эксперт выходит за пределы профессиональной компетенции. Нет, ничего страшного. Три, значит, юриста профессиональных, значит, Троицкая, Абросимова, к сожалению, довольно известная московская юристка, доктор юридических наук, завкафедрой коммерческого права, правоведения юридического факультета МГУ, вместе с таким человеком Полинок, значит, Троицкая, Абросимова, Полинок, провели, значит, анализ устава в ТОЦ. Я повторюсь, устав вообще-то многократно зарегистрирован Российской Федерацией. Никто его в жизни не воспринимал как экстремистский текст. Но здесь обеспокоилась прокуратура, значит, и решила, что необходимо провести анализ этого устава на предмет наличия там, значит, каких-то экстремистских мотивов. И что вы думаете, нашли? То есть, получается, много лет Всетатарский общественный центр зарегистрированные в Казани, чей устав был многократно подтвержден Министерством юстиции, оказывается, осуществлял экстремистскую деятельность на основании устава, многократно проверенного и одобренного российскими соответствующими органами. Так вот, что у них спрашивали? Прекрасные совершенно... Там одни вопросы чего стоят. Вот я процитирую вопросы. Нет ли в уставе в ТОЦ признаков объединения группы граждан по национальному признаку для противостояния представителям вероисповедания? Не спрашивайте меня, что имеется в виду. Так вот было в вопросе официальном. А также органам государственной власти Российской Федерации мотивов к приобретению Республики Татарстан самостоятельности, что может привести к нарушению целостности Российской Федерации, признаков изменения политических прав и свобод граждан, а также признаков нарушения прав и свобод и законных интересов человека и гражданина, вместе с формированием или изменением негативного социального стереотипа образа по признаку национальности и вероисповедания. Что делают юристы, когда им задают этот вопрос? Ну, то есть они как бы читают устав, и в нем эксперты обнаруживают логические противоречия. И эти логические противоречия они считают доказательством наличия приемов речевой манипуляции. Еще раз, это устав. Это не текст, это не выступление на митинге. Это устав. Это формальный юридический текст. Тем не менее, его, значит, вот эти вот, мягко говоря, малоуважаемые эксперты анализируют примерно таким образом. Вот экспертка, значит, читает фразу. Тот стремится к свободе, дружбе и сотрудничеству. Ну, как бы вы могли понять эту фразу? Только наука может эту фразу понять так, как поняла ее эксперт Троицкая, что в настоящий момент у татарского народа свобода проявления, значит, дружбы и сотрудничества отсутствует.
Дмитрий, я бы хотела вернуться к татарстанским экспертам. Угу. В Татарстане вот есть несколько экспертов, в том числе о которых вы упомянули, которые занимаются анализом текстов и составлением вот этих экспертиз для силовиков, для судов. Один из таких экспертов, это вот как раз Екатерина Полеха, которая занималась экспертизой по делу в ТОЦ, в том числе одна из.
Да-да-да.
Они же часто анализируют тексты, из-за которых силовики обращаются в суды с исками на антивоенных и гражданских активистов. То, что силовики обращаются к одним и тем же экспертам из раза в раз, это из-за недостатка специалистов или желания получить ожидаемый результат?
Это, конечно, отработанная схема. Значит, дело в том, что надо сказать, что вот по делам, кстати, о дискредитации армии и о фейках, по дискредитации армии довольно давно уже, ну, как бы начинает складываться практика, что, в общем, эксперты и не делают ничего буквально. То есть они, ну, следователи сами решают, что вот конкретное высказывание, не знаю, там «нет войне», является дискредитацией армии. Но часто и к экспертам продолжают обращаться. И да, это, конечно, те же самые эксперты, которые всегда и постоянно отвечают положительно на любой вопрос следствия. Что бы следствие не хотело от них добиться, они будут отвечать, так сказать, этим образом. Причем интересно, что это, в общем, по моим исследованиям, не очень даже связано с как бы формальной аффилиацией с государством. Потому что при всем при том, оказывается, что многие государственные эксперты, которые, ну, казалось бы, очень зависимы, у них все-таки есть представление о какой-то процедуре, о какой-то, не знаю, технологии, о каких-то, ну, скажем так, минимальных приличиях в произведении текстов экспертиз, поэтому все-таки наиболее безумные тексты мы имеем, как ни странно, от негосударственных. Или вот от таких, как Полеха, который формально работает, значит, от этого Казанского центра, который не является государственным, а является вот таким вот, как бы сказать, институцией, чего изволите, которая примерно по таким же схемам, по таким же принципам делает, например, экспертизу по Хизбут-Тахрир. Произвольно совершенно делая, так сказать, выводы на совершенно непроизвольных основаниях.
Дмитрий, а как вообще на основе экспертизы одного человека, ну, даже если их несколько таких экспертиз, как в случае в ТОЦ, можно признать ту или иную организацию экстремистской?
Потому что, ну, признание организации экстремистской ведь, ну, это такой вообще интересный вопрос. Можно, потому что в данном случае здесь такая последовательность. Они в этом деле, так сказать, срастили протоколы и экспертизы по митингу, посчитав, что митинг является сам по себе, так сказать, организацией этого митинга, является реализацией положения устава. То есть у них такая была логика. В данном конкретном случае они сделали следующий ход. Они, значит, проанализировали устав, что бы это ни означало. Ну, у меня есть большой обзор этого. Кому интересно, можно почитать на сайте. Они проанализировали устав, посчитали, что этот устав, так сказать, призывает к нарушению прав граждан. Дальше они сюда же приложили материалы анализа Минска и материалы анализа устава. И связали их в одном, так сказать, в одной логике, что устав содержит, значит, призывы к экстремизму. Эти призывы были реализованы путем организации, так сказать, митинга, которым тоже, с их точки зрения, звучали экстремистские тексты. Вот таким вот образом. Это не одна все-таки экспертиза, их там несколько. Вот. Но в целом, да, в целом вообще в этих делах включение эксперта носит чрезвычайно такой важный характер. По сути дела, речь ведь о словах. Ничего кроме слов там нету. Никаких действий кроме слов нету. Каким образом вообще взаимодействуют или каким образом связаны эти высказывания с тем, что они вот в результате действий организации, как они вот пишут, зафиксированы признаки стремления авторов устава, авторов организации, так сказать, активистов организации, сформировать у жителей Республики Татарстан мнение о необходимости приобретения большей самостоятельности, что может предполагать нарушение целостности Российской Федерации. То есть, вот, грубо говоря, у них три шага. Первый шаг. На митинге говорились какие-то нехорошие слова. Второй шаг. Эти нехорошие слова были реализацией в целом глобальной зловредной, так сказать, позиции в ТОЦ по как бы особому положению Татарстана и в том числе, как они считают, да, по приобретению некоторого суверенитета, который, кстати, они же считают почему-то синонимом самостоятельности, хотя это не так просто ни юридически, ни фактически, ни политологически. Ну и, наконец, как бы делают вывод, что вот, значит, раз это так, значит, организация экстремистская, и ее вот эти слова, зафиксированные в митингах и в уставе, являются доказательством зловредности и экстремистской организации. Вот, собственно, все и дело.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Продолжение предыдущего вопроса. Вы в своих публикациях часто говорите, что в России не очень большая научная база, на которую эксперты могли бы опираться при проведении своих исследований, связанных в первую очередь с языком вражды, пропагандой и так далее. Но как в таком случае вообще возможно проводить такие экспертизы, если научная база не очень большая?
А может, их и не надо проводить? Понимаете, какая штука? Ведь если мы посмотрим внимательно на то, что именно обсуждают в суде, то в 99% случаях, это, как я часто называю, это перевод с русского на русский со словарем для прокуратуры и суда. Потому что ведь, если, например, государство, его органы, там, прокуратура считают, что какие-то слова являются опасными, это возможно, такое бывает. Нельзя сказать, что такого не бывает. Ну и прекрасно, давайте это обсуждать с другими носителями языка. Почему? Как бы, понимаете, ведь одно дело, когда мы с вами обсуждаем там, опасность высказывания на другом языке, да, не русском, кстати, эта история с башкортом такая. Там еще возникает интересный вопрос там, адекватности перевода или там, насколько вообще, сколько людей могло понять, что было сказано и так далее. В суде это важно. Но когда мы говорим с вами, так сказать, о государственном языке Российской Федерации, которым все владеют в равной мере, то совершенно непонятно, зачем нам в очевидных случаях, зачем нам эксперт. Потому что в большинстве случаев речь идет об совершенно понятных всем текстах, высказываниях, публичных митингах. Там нет никакого криптоязыка, там нет никакой специальной терминологии, там нет, что могло бы быть предметом дополнительной экспертизы или какого-то, так сказать, какого-то непонимания. Там люди говорят на русском языке с другими носителями русского языка о вещах, которые понимают ровно все, включая судей, прокуроров, адвокатов. Поэтому я думаю, что в большинстве случаев это является удобным, но довольно бессмысленной надстройкой, удобной для следствия, потому что это позволяет, и это не мое заключение, это заключение Европейского суда по правам человека, где, докуда некоторые наши, в кавычках, экспертизы дошли. Суд поразился их качеству, так сказать, и предвзятости, и в том числе обратил внимание на одну большую беду. Суд вообще перестает обсуждать содержание высказывания. Он обсуждает экспертизу. То есть, грубо говоря, сам институт экспертизы позволяет переключить внимание всего следствия как защиты, так и обвинения. В общем, с того, что сказано, ну, с обсуждения того, кто, где, когда и зачем что сказал. Ну, потому что это надо обсуждать. Могут быть вредоносные высказывания, могут быть опасные, могут быть. Но давайте это обсуждать, где и как, когда и кем это было сказано, а не сосредотачиваться на том, как именно филолог прочитал такой текст и как он его изложил для экспертизы, потому что большей частью все российские процессы на эту тему, они схлопываются в этой точке.
Я думаю, вы заметили, что последние несколько лет в России признают экстремистскими, в том числе и национальные организации, вот, собственно, как в ТОЦ или Башкорт. Можно ли сказать, что власти пытаются бороться с любой формой самоорганизации коренных народов России? Или что это вообще такое? Почему признают экстремистами довольно старые национальные организации?
Я бы сказал, что они скорее пытаются бороться не со всеми национальными организациями, а с теми, которые демонстрируют свое несогласие или критику. Потому что те, которые как бы демонстрируют свое полное согласие и критику, все прекрасно существуют. Там, где есть полный одобрямс, там такой неприятности нет. То, что когда мы говорим про, например, там, про ассоциацию коренных народов, которая тоже очень сильно пострадала, да, Павел Селендзига, который сейчас в Штатах, есть другие люди, которых преследовали именно за их формулировки в защиту различных национальных групп, включая коренное население там, Крайнего Севера. Но здесь как бы общая, мне кажется, последовательность такова. С одной стороны, нельзя сказать, что тот же Башорк, я читал эти тексты, ну, такой текст, скажем, мягкого национализма. Там было довольно много такого национализма. Он не является, может быть, опасным, но с точки зрения формальной, он в Российской Федерации не очень приветствуется, потому что речь идет о действительно каких-то публичных рассуждениях, так сказать, об особых, как считает прокуратура, об особых правах определенных национальных групп в рамках, так сказать, того суверенитета, который когда-то существовал у национальных регионов. Сейчас его, разумеется, нет. Я думаю, что здесь последовательность такая. Путин в свое время, в 2000-е годы, передушил, в общем-то, и раскрошил все суверенитеты, которые были зафиксированы национальными конституциями в субъектах федерации. Ну, а последними, кто защитниками этого суверенитета, которые остались те национальные организации, которые выросли внутри этой парадигмы, и теперь их просто дожимают и, так сказать, довинчивают до конца.
Но за последние несколько лет власти в России признали экстремистами еще и сторонников Навального, и религиозные течения, свидетели Иеговы, там, Нурджулар и другие, некое движение ЛГБТ. А почему, на ваш взгляд, в стране так много экстремистов, по мнению властей, конечно?
Ну, потому что это, к сожалению, реализация, так сказать, вещи, которые я произнес первый раз, наверное, лет 15 назад, что антиэкстремистское законодательство оказалось чрезвычайно удобным для российской власти, вообще для решения всех проблем с любой оппозицией, и даже не только политической, вообще с любыми несогласными, с гражданскими активистами, с национальными активистами и так далее. И это просто надо напомнить, что если в Европе экстремизм – это как раз нарушение национального, религиозного и теперь уже сексуального равноправия граждан, то в России экстремизм в целом понимается и, кстати, в благодаря Шанхайскому соглашению в том числе, как любой вызов государству. А поскольку, так сказать, российское государство себя представляет как такую уникальную, в экспертизах так тоже отражается, социальную группу, которая, как бы, так сказать, представляет норму, а все остальные, кто так или иначе его критикует или пытается изменить мирным путем, это экстремисты. Поэтому у нас довольно часто в этих приговорах по экстремизму есть социальная группа власть, социальная группа чиновники, социальная группа, я помню, в одном из приговоров, бывший чиновник и правительство Мариэл. Такая вот социальная группа, которая, значит, один из экстремистов разжигал рознь. Мы знаем, так сказать, большое количество приговоров, в которых социальная группа, в анализе Полихи, так сказать, там противопоставление. Значит, с одной стороны, значит, как бы башкиры, с другой стороны, государственная власть. прекрасная противопоставление, прекрасная социальная группа, государственная власть.
А в случае с движением ЛГБТ, эти люди, насколько можно заметить по СМИ или там, другим публикациям, не так, чтобы активно себя проявляли в последние годы, в том числе из-за новых законов. Что тогда вот это вот? Зачем бороться с движением ЛГБТ, которое ничего не делает? Некоторые вот эксперты считают, что это желание отвлечь от войны таким образом.
Да нет, от войны вряд ли, так сказать, есть какое-то желание отвлекать. В общем, насколько я вижу, нельзя сказать, что внимание российской общественности прям так сильно привлечено к войне. Но мы же, по-моему, к сожалению, большинство привыкло к ней. Но идет где-то война, где-то бомбят, а ей нехорошо. Давайте жить дальше. Что касается ЛГБТ, то здесь, мне кажется, попытка как раз уничтожить все, пойти до конца. То есть если предыдущий закон о пропаганде был направлен в основном против организаций, действительно, против ЛГБТ-сообществ, то теперь он напрямую, абсолютно фашистским образом направлен на запрет любой идентичности, если она раскрывается. То есть, грубо говоря, сегодня мы имеем дело с откровенно фашистским законом. Вот это уже фашистский закон. Не какой-то консервативный, а прям впрямую фашистский, который напрямую позволяет ЛГБТ-людей просто сажать произвольно, что мы уже и видим, просто потому что они ЛГБТ-люди. Потому что запрет несуществующей организации ЛГБТ делает этому правоприменению, совершенно развязывает руки, схватить любого гея, любую лесбиянку, любого, так сказать, квир-человека и присудить его, так сказать, за членство в экстремистской организации. Как это, кстати сказать, было со свидетелями Иеговы?
Я правильно понимаю, что в России теперь могут признать экстремистской совершенно любую организацию или даже выдумать какое-то движение и признать его экстремистским?
Да, конечно, не первый раз уже.
А что должна сделать какая-то вот эта организация или движение? То есть как провиниться условно перед властями, чтобы попасть в этот список? Просто быть несогласными с чем-то?
Быть несогласными, быть непохожими, не попадать под список того, что современная российская власть считает традиционным. Это не традиционная религия, кстати. Я думаю, что они и так пополняют список экстремистских, но я думаю, что будут все больше пополнять. Нетрадиционные религии, так называемые в кавычках, нетрадиционные сексуальной ориентации, гендерная идентичность, и все по списку. А дальше нетрадиционные политики, то есть все, кто не как бы громко и вслух не обожают Путина. Вот это все нетрадиционные политики, они тоже, я думаю, что в конечном итоге большая часть попадут в список экстремистов или иностранных агентов.
С нами сегодня был российский историк и социолог, приглашенный преподаватель на факультете социальных наук Карлова университета в Праге Дмитрий Дубровский. Был новый эпизод подкаста «А что после Путина?» и я его ведущая Регина Хисамова, редактор татаро-башкирской редакции «Радио Свобода». Всем пока!